Сергей Котов. «Тепла хватит на всех». Читает Семён Ващенко. Гость. Я привык к тому, что меня постоянно пытаются убить. Работа такая. Защитные рефлексы — моя первая линия обороны. Сейчас они отработали четко, несмотря на расслабленную обстановку и вроде бы абсолютную безопасность. Мгновенно проснувшись, я перекатился на кровати и рванул к выходу из комнаты. Просто потому, что отчетливо почуял угрозу. Перед выходом находился небольшой тамбур. Такое себе укрытие, но лучше, чем ничего. Распластавшись на одной из стен, я осторожно заглянул в комнату. Вот было бы весело, если бы там никакой опасности вовсе не оказалось. Тогда точно пришлось бы сдаваться мозгоправам. Но нет, рефлексы не подвели. Возле моей кровати застыла фигура мужчины в обтягивающем черном комбинезоне. Его было отчетливо видно в желтоватом свете уличных фонарей. В руке он держал самый настоящий меч. Он занес блестящее лезвие над тем местом, где я только что спал, но пока что не успел его опустить. Вариант реагирования? Скрыться в коридоре, поднять охрану? А что, если он уйдет? Путь наружу открыт. Первый этаж, прозрачная дверь ведет на широкую веранду с балюстрадой, сразу за которой спуск на берег Волги. Да, следы на снегу будут заметны какое-то время, но ведь метет. И тормознутый он какой-то, убийца этот. Наконец-то опустил меч, растерянно оглядывается. Решившись атаковать, я метнулся перекатом вперед. Сшиб мечника с ног. Тот повалился на паркетный пол, громко ойкнул. Вот тебе и убийца-профессионал. Еще и с мечом. Я вырвал у него из рук оружие, отбросил меч в сторону, стараясь не задеть мебель. Потом схватил за кисти и зафиксировал их одной рукой. Нападавший сопротивлялся очень вяло. Одним движением я сорвал с него черную балаклаву и сам чуть было не впал в ступор. Пришелец оказался очень похож на меня. Одно лицо практически, только без бородки, которую я отпустил в санатории. Видимо, почуяв мое секундное замешательство, двойник снова начал ерзать, пытаясь вырваться. Однако я лишь сильнее сжал захват. Странно, конечно. По ощущениям, мышц у него вроде достаточно, но сил будто бы не хватает даже на элементарные вещи вроде освобождения от простого захвата. «Кто ты такой? Быстро, а то шею сверну!» — пригрозил я. Двойник снова обмяк. Посмотрел на меня с тоской и громко ухмыльнулся. «Только не говори, что не понимаешь по-русски», — пробормотал я, оглядывая комнату в поисках чего-то, чем можно было бы зафиксировать незваного гостя. Однако же сделать я это не успел. «Эх, чуток мощности маловато», — отчетливо сказал пришелец моим голосом. «Что?» — переспросил я. «Уже не важно», — ответил тот. «Мы встретились. Не меняйся, слышишь? Не отступая, не меняйся. Надеюсь, этого хватит». Двойник закрыл глаза, откинул голову и начал стремительно бледнеть. «Эй!» — окликнул я его, легонько шлепнув по щеке. Его голова безвольно мотнулась. По коже пошли глубокие трещины. Мягкие ткани головы вдруг будто усохли, рельефно обозначив кости черепа. Потом шкура вовсе лопнула. Тело подо мной размягчилось и теперь напоминало по консистенции желе. Я отпрянул. На этом метаморфозы не прекратились. Черный комбинезон, в который был одет мой несостоявшийся убийца, медленно опадал, одновременно выцветая до серого тона. В нем появились прорехи. Через несколько секунд на месте существа осталась только кучка серого пепла, контурами напоминающая лежащее тело. Я встал, включил свет. Подошел к мечу, который валялся возле единственного в комнате большого кресла. С оружием тоже происходило неладное. Лезвие потускнело и стремительно покрывалось ржавыми пятнами. Меч разлагался несколько дольше, чем пришелец, но в конце концов и от него осталось только вытянутое пятно ржавых хлопьев и немного серого порошка там, где была рукоять. «Вот тебе и отдохнул», — подумал я, почесав затылок. Потом занялся обследованием комнаты. Как-то ведь этот хмырь попал внутрь. Однако осмотр входных дверей и со стороны террасы, и со стороны коридора ничего не дал. Обе были надежно заперты изнутри. Возможно, другой человек на моем месте тут же усомнился бы в собственной психической адекватности и побежал бы сдаваться психиатрам. Со временем и не без помощи врачей, ему бы наверняка удалось убедить себя в том, что ему это все привиделось. Но я слишком доверяю своей голове и органам чувств. У меня не было ни малейших сомнений, что я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. А значит, у всего случившегося есть какое-то рациональное объяснение. Просто мне оно пока что неизвестно. В полный рост встал вопрос, что делать дальше? По-хорошему, следовало бы доложить руководству санатория. Но тогда меня неизбежно ждало бы углубленное психиатрическое обследование. С возможными неприятными последствиями, вроде отстранения от оперативной работы на неопределенный срок. Да, у меня остались материальные свидетельства, но пепел и кучка ржавчины не выглядели сколько-нибудь убедительно. А может, в этом и была цель? Организовать мистификацию. Убедить руководство, что я психически нестабилен, чтобы... Что? Пока что у меня не было ответа на этот вопрос. Но теоретически это возможно. Я слышал о создании саморазлагающихся роботов для выполнения специфических задач, когда нельзя оставлять следы. Да, они представляли собой что-то вроде мелких червей или насекомых. Но разве есть препятствия для создания более крупных моделей? Очень сложно и дорого, но да, возможно. Так что берем за рабочую гипотезу. Мое пребывание в специализированном реабилитационном пансионате подходило к логическому завершению, то есть к выписке и возвращению на службу. И так оно и будет, если я не стану распространяться о сегодняшнем инциденте. Пару недель назад я имел неосторожность во время очередной беседы с лечащим врачом обмолвиться, что стал ненавидеть холод. А что удивительного, я ведь буквально чуть не замерз насмерть. Но тогда мне еле удалось отбиться от корректирующего курса. Очень уж не хотелось, чтобы в моих мозгах копался кто-то совершенно посторонний, пускай и с допуском по форме номер один. Других здесь не держат. После напряженного разговора доктор, пускай с оговоркой, но принял мой выбор. ПТСР у вас в легкой форме, со своими особенностями, учитывая то, что вы пережили во время эвакуации. Если сейчас вы не чувствуете особого дискомфорта, то и ладно. Тесты подтвердили, что это не повлияло на вашу способность исполнять служебные обязанности. Так что оставим этот эпизод для истории болезни, сказал он тогда. Дисфункция вегетососудистой системы на фоне значительной кровопотери и гипотермии. Так было написано в документах, с которыми меня ознакомили сегодня. Ощущения, которые мне довелось пережить, уже не казались смертельно опасными после того, как их обозначили точными медицинскими терминами. Будто редкое ядовитое насекомое, пришпиленное иглой и подписанное латинским названием в научной коллекции. «Явиться в кабинет номер 319 к 9:00», — гласило приложенное к документам предписание. «Ну, хоть позавтракать успею», — подумал я тогда. «И это будет правильно. Встану и, как обычно, пойду есть в столовую. Нужно вести себя так, будто ничего не случилось. Кто бы ни стоял за вторжением, рано или поздно он проявит себя. В эту игру можно играть вдвоем. Я достал из шкафа одежную щетку и с ее помощью аккуратно собрал пепел и ржавчину. После этого принял душ, выключил свет и снова лег в постель. Поскольку чувство тревоги не было совершенно, я уснул своим обычным чутким сном. Кабинет 319 находился в самом конце коридора возле глухой стены. Внутри, как вскоре выяснилось, вовсе не было окон. Лишь картины на стенах. Не самые качественные репродукции известных пейзажистов. Куинджи, Поленов, Шишкин, Левитан. Под картинами стояли казенные черные кресла. В центре помещения круглый стол из полированного дерева. На нем лампа со старомодным зеленым абажуром. За столом сидели двое. Женщина лет 30 в строгом деловом костюме и волосами, собранными в тугой пучок, и мой лечащий врач Сергей Константинович. Увидев меня, доктор улыбнулся и поднялся с места. Женщина осталась сидеть, зыркнув на меня сквозь тонкие очки в черной оправе. В ответ я лишь улыбнулся. «Евгений, рад вас видеть. Как самочувствие сегодня?» — спросил Сергей Константинович, протягивая руку. «Чтобы ее пожать, мне пришлось обойти стол». «Благодарю, отлично», — кивнул я, устраиваясь на одном из свободных стульев. «Позвольте представить, Светлана Юрьевна, сотрудник 12-й службы», — продолжал доктор. Я постарался скрыть удивление. 12-я служба была полулегендарной структурой внутри конторы. Говорят, они занимались вопросами научного обеспечения оперативной деятельности, но в эту версию никто особо не верил. Очень уж серьезные ресурсы выделялись на них. Свои здания, автономная система управления, своя закрытая сеть, даже собственная служба безопасности — эдакое государство в государстве. «Евгений Викторович», — кивнул я.
«Знаю»,
— ответила женщина, пошуршав лежавшими перед ней на столе бумагами.
«Видела ваше личное дело».
Я вежливо улыбнулся в ответ и промолчал, терпеливо ожидая, когда мне назовут повод для разговора.
«Скажите, Евгений», —
продолжила Светлана Юрьевна, пристально глядя мне в глаза,
«с какой целью вы пошли в тяжелые?»
На нашем сленге тяжелыми называли сотрудников спецподразделений, которые занимались, скажем так, решением физических проблем и вопросов. «Мне интересно этим заниматься», — искренне ответил я.
«Даже после второго серьезного ранения за 2 года?»
Продолжала она все так же пристально глядя мне в глаза. «Странно. Говорит, что видела мое личное дело. Неужели думает, что меня можно смутить такими вещами?» «Даже после второго ранения», — все с такой же вежливой улыбкой и спокойным тоном ответил я.
«Судя по отчету эвакуационной группы, в этот раз вас спасла чистая случайность», — продолжала она.
«Меня спасли товарищи», — ответил я. «Настоящие профессионалы».
«Что же вами на самом деле движет? Только интерес? Но ведь любопытство можно было удовлетворить уже в первый год оперативной деятельности». Она чуть нахмурилась, будто бы размышляя вслух. «А как же амбиции с вашими-то интеллектуальными способностями и таким уровнем интеллектуального развития? Разве вам никогда не пеняли на то, что вы не пошли в науку?»
Я мог бы начать играть, запутывая ее парадоксальными ответами. Делал так неоднократно, когда попадались не слишком компетентные кадровики. Потом руководство это дело вычислило, провело со мной воспитательную беседу. Я обещал быть более покладистым, но после этого со мной работали только лучшие из кадровиков. Простых сотрудников до меня больше не допускали. Однако сейчас я чувствовал, что за этой женщиной есть что-то интересное, перспективное с моей точки зрения. Да, она старательно изображает из себя стерву. Это ее броня. Я ведь понравился ей. Впрочем, как и многим до нее. Да, я пользуюсь успехом у женщин, но у меня хватает ума не применять это свойство на службе или в околослужебных делах. Поэтому я решил пойти другим путем, рассказать ей правду. И дальше уж пускай сама решает, что с этим делать. Мне интересен опыт, который невозможно приобрести за деньги или получить благодаря высокому положению, ответил я.
Вот как?
Ответила Светлана, и тут же заметила, что такая реплика делает ее похожей на дилетанта.
«Что ж, рада вашей искренности», —
тут же поправилась она. Я снова вежливо улыбнулся и кивнул.
«Похоже, он идеально нам подходит», —
сказала Светлана, обращаясь к моему лечащему врачу. Судя по всему, тот явно был растерян. Рассчитывал на более долгий и обстоятельный разговор, скорее всего.
«Я отправлю отчет руководству Евгения. К тому моменту, когда придет отношение от вашего подразделения, у них будет полная информация».
«В этом нет необходимости».
Светлана открыла лежащую перед ней папку, снова пошуршала бумагами, извлекла две. Первую положила перед доктором, вторую протянула мне. Это был стандартный приказ о переводе в другое подразделение, подписанное директором и завизированное руководителем моей службы.
«Если вы согласны, то считайте приказ действующим», сказала Светлана, снова заглядывая мне в глаза и наблюдая за реакцией. «Если нет, то вы ничего не видели».
Я промолчал.
«Вас что-то смущает?»
— уточнила она. «Это необычно. Я военный человек и впервые сталкиваюсь с возможностью выбирать, исполнять ли приказ».
«Понимаю», —
кивнула она.
«Скажу сразу и честно. У нас внутри управления порядки не слишком-то военные. Мы форму даже на 20 декабря не надеваем. Так что для вас там многое будет в диковинку».
«Чем именно я там буду заниматься, так понимаю, спрашивать бесполезно?» — улыбнулся я.
«Верно понимаете», —
подтвердила Светлана. «Что ж, вам нужен человек с боевым опытом и при этом, чтобы мозги были на месте», — сказал я, нарочно рассуждая вслух. «Значит, вы занимаетесь исследованиями в опасных условиях. Настолько опасных, что ваши обычные сотрудники, ученые, не годятся. Так что, думаю, вы пошли правильным и логичным путем. У нас вообще ребята все продвинутые». Сначала Светлана немного напряглась. Потом в ее глазах начали плясать веселые искорки. «Умница», — поняла юмор.
«Уверена, вы откроете для себя много нового, если примете наше предложение, конечно», — улыбнулась она.
Ответ был правильным. Да, ей удалось меня заинтриговать, даже не намекнув на то, что же именно мне предстоит увидеть. И как раз именно это было самым привлекательным. «Хорошо, я согласен», — сказал я, возвращая бланк с приказом. «В ознакомлении где расписаться?»
«Не нужно», — Светлана отмахнулась. «Мы в основном без формальности обходимся».
«Вот как?» Я удивленно поднял бровь. Все-таки их работа предполагала высший уровень секретности.
«Да. Чем меньше формальностей, тем меньше следов, если понимаете, о чем я», — кивнула она. «И еще один момент, который я должна уточнить до того, как мы расстанемся сегодня. Сергей Константинович, вы не могли бы нас оставить?» Она посмотрела на доктора.
«Вот как значит. Теперь пойдет речь о таких вещах, о которых даже сотруднику с первой формой допуска знать не положено. Интересно».
«Перевод в наше подразделение осуществляется по протоколу 0. Вы с ним знакомы?» — спросила Светлана, когда за врачом закрылась дверь. «Я был знаком, чисто теоретически. Во время обучения нам говорили о такой возможности. Но это больше относилось к оперативникам, которые работают под прикрытием. Протокол 0 предполагал изменение личности, как правило, через инсценировку гибели сотрудника».
«У вас нет семьи или постоянных отношений», — продолжала она. «Ваши родители тоже, к сожалению, умерли. Вы поздний ребенок. Кстати, ваш пример подтверждает распространенное мнение, что поздние дети отличаются интеллектом». Я пристально посмотрел ей в глаза. Она осеклась.
«Вы же знаете, как я живу. К чему лишняя ответственность?» — сказал я, улыбнувшись.
«Разумно», — кивнула Светлана. «Получается, протокол 0 в вашем случае не будет иметь никаких осложнений?»
«Пожалуй», — согласился я, вспомнив о пацанах из нашего центра. «Они вот будут скучать, это правда. Но с другой стороны, каждый из нас готов к такому».
«Документы получите завтра при выписке. Как вы понимаете, они временные и подлежат сдаче после прибытия на объект», — продолжала инструктировать она. «Следуйте к месту назначения по предписанию. Сотовой связью не пользуйтесь».
«Есть», — кивнул я.
«На этом, пожалуй, все. Буду рада видеть вас на месте».
Светлана поднялась и протянула руку. Я обошел стол и ответил на ее пожатие. Оказавшись рядом со мной, она в какой-то момент не выдержала и опустила глаза. На ее скулах появился легкий румянец. «Что ж», — подумал я про себя, — «похоже, я действительно ей понравился». Выйдя из кабинета, я подумал, связано ли новое назначение с тем, что случилось в моем номере накануне. По всему выходило, что почти наверняка. Но вот как именно? И чем же таким занимаются в 12-й службе? Меня разбирало жгучее любопытство. А оно, как известно, одна из главных движущих сил прогресса.